Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Послание Стива Джобса. И кто несет ответственность за нагнетание конфликта на севере Косово. Эти темы в сегодняшнем выпуске программы. У микрофона Ирина Лагунина. Смерть Стива Джобса стала утратой даже для тех, кто не является поклонником продукции компании Apple. Джобс стимулировал развитие новых технологий одним своим присутствием, своей харизмой, инновационным даром, своим бунтарским духом. Владимир Абаринов нарисовал портрет этого замечательного человека 20-21 веков, пользуясь словами самого Джобса.
Стив Джобс вырос в приемной семье. Своего отца, сирийца Абдул-Фатаха Джандали, он никогда не видел. Джандали утверждает, что не собирался отдавать ребенка усыновителям, но родители его невесты, 24-летней Джанны Шибл, воспротивились браку дочери и араба-мусульманина. Впоследствии Джандали и Шибл все-таки поженились. От этого брака родилась дочь Мона, ныне Мона Симпсон, известная романистка. Джобс узнал о том, что у него есть биологическая сестра в возрасте 27 лет. Стив и Мона подружились. Вот как сам Стив Джобс рассказал историю своего усыновления в июне 2005 года в речи на выпускной церемонии в Стэнфордском университете.
Моя биологическая мать была молодой и незамужней студенткой, и она решила отдать меня в приемную семью. Но она хотела, чтобы меня усыновили люди с высшим образованием. Моими приемными родителями должны были стать адвокат и его жена, но когда я появился на свет, они в последнюю минуту решили, что на самом деле хотят девочку. И тогда другой паре, которая была следующей в очереди на усыновление, позвонили среди ночи и спросили: «Хотите мальчика?» Они сказали: «Конечно». Потом моя биологическая мать узнала, что моя мать не закончила колледж, а мой отец — среднюю школу. Она отказалась подписывать бумаги на усыновление. Она смилостивилась лишь через несколько месяцев, когда мои родители пообещали ей, что отдадут меня в колледж.
Пол и Клара Джобсы исполнили свое обещание — послали сына в колледж. Но сын принял иное решение.
И 17 лет спустя я действительно пошел в колледж. Но я по наивности выбрал заведение почти такое же дорогое, как Стэнфорд. Мои родители, принадлежавшие к рабочему классу, должны были потратить на мою учебу все свои сбережения. Через полгода я понял, что это бессмысленная трата денег. Я не имел ни малейшего понятия, чем я хочу заниматься в жизни, и не видел, каким образом колледж поможет мне найти себя. Я просто потрачу все, что накопили мои родители за всю свою жизнь. Тогда я решил бросить учебу. В тот момент мне было страшновато, но, оглядываясь назад, я вижу, что это одно из лучших решений, которые я когда-либо принял. С той минуты, когда я решил уйти из колледжа, я перестал посещать обязательные для студентов, но неинтересные мне лекции, и стал в качестве вольного слушателя ходить на те, которые меня по-настоящему интересовали. Романтики в этом было немного. Я лишился места в общежитии и спал на полу в комнате у своих друзей. Ради пропитания я собирал и сдавал пустые бутылки из-под кока-колы по 5 центов штука, а каждое воскресенье шел пешком 7 миль на другой конец города, чтобы раз в неделю получить один хороший обед в храме кришнаитов.
В 71-м году Джобс познакомился со Стивом Возником, которого он называет ВОЗ.
Мне повезло, я рано понял, чем я хочу заниматься. ВОЗ и я начали делать Apple в гараже моих родителей, когда мне было 20 лет. Трудились мы упорно, и через 10 лет Apple превратился в компанию ценой 2 миллиарда долларов, в которой работали 4 тысячи человек. Мы выпустили наш лучший продукт, Macintosh, когда мне только исполнилось 30 лет, а потом меня уволили.
Изгнание Джобса стало для него громом среди ясного неба.
Как можно уволить человека из компании, которую он создал? Да так вот. Когда Apple разросся, мы взяли на работу человека, которого я считал очень талантливым, и думал, что мы с ним будем сообща руководить компанией. Первый год или около того все шло хорошо, а потом мы стали расходиться во взглядах на будущее компании и в конце концов разругались. Когда это произошло, наш совет директоров принял его сторону. Вот так и вышло, что в 30 лет меня выставили за дверь и раструбили об этом на весь свет. Все, что составляло суть всей моей сознательной жизни, исчезло. Я был опустошен. Несколько месяцев я решительно не знал, что делать. Но мало-помалу до меня дошло. Я по-прежнему люблю свое дело. Случившееся в компании Apple ничего не изменило. Меня выгнали, но я все еще люблю. И я решил начать все сначала. Тогда я этого не понимал, но оказалось, что увольнение из Apple было самым лучшим, что со мной случалось в жизни. Тяжкое уныние успешного бизнесмена сменилось легкостью новичка, нащупывающего свою дорогу. Освободившись от груза, я вступил в самый плодотворный период своей жизни.
Оказавшись не у дел, Стив Джобс основал компанию Next Computer, а в 1986 году купил компанию по разработке компьютерной графики, которую преобразовал в студию анимации Pixar, добившуюся феноменального кассового успеха благодаря таким фильмам, как «История игрушек», «Корпорация монстров», «В поисках Немо» и «Рататуй». В общем, все оказалось к лучшему. Конфликт с руководством Apple пошел Джобсу на пользу.
Это было отвратительное лекарство, но я считаю, пациент нуждался в нем. Иногда жизнь будет бить вас кирпичом по голове, не теряйте веру. Я убежден в том, что единственное, что помогло мне остаться на плаву, это моя любовь к своему делу. Вам еще предстоит найти предмет своей любви. Работа — это та же любовь. Работа займет огромное место в вашей жизни. И единственный способ получить удовлетворение от своей работы — это верить, что вы делаете свое дело отлично. А единственный способ делать свое дело отлично — это любить его. Если вы еще не нашли дело своей жизни, продолжайте искать, не успокаивайтесь. Когда найдете, сердце подскажет вам — это оно.
В 2004 году у Джобса был диагностирован рак. С тех пор он начал задумываться о смерти и поделился своими мыслями на эту тему с выпускниками Стэнфорда.
Когда мне было 17, я прочел изречение, которое звучало как-то так. Если ты проживаешь каждый день так, как будто это последний день твоей жизни, однажды ты почти наверняка окажешься прав. Это произвело на меня впечатление. С тех пор, вот уже 33 года, я каждое утро смотрю в зеркало и спрашиваю себя, если бы это был последний день твоей жизни, стал бы ты делать то, что собираешься делать сегодня? И если ответ «нет» повторяется изо дня в день, я знаю, пора что-то менять. Сознание того, что я скоро умру, самый важный инструмент, помогающий мне принимать крупные решения. Потому что почти все — мечты о внешнем успехе, честолюбие, боязнь неудачи — все это меркнет перед лицом смерти, и остается лишь действительно важное. Помнить, что ты умрешь — лучший способ, какой я только знаю, не загнать самого себя в ловушку, в которую попадаешь, когда начинаешь думать, что тебе есть что терять. Ты уже голый. Нет смысла не идти на зов своей души.
По его собственному признанию, диагноз стал страшным ударом для него. Однако в тот раз все как будто обошлось.
Около года назад мне поставили диагноз рак. 7:30 утра мне сделали томографию, она ясно показала опухоль в поджелудочной железе. Я даже не знал, что такое поджелудочная железа. Врачи сказали мне, что этот рак почти наверняка неизлечим, и что жить мне осталось не больше полугода. Доктор посоветовал мне ехать домой и привести свои дела в порядок. В переводе с врачебного языка это значит «приготовься к смерти». Это значит, попытайся сказать своим детям за несколько месяцев все то, что ты собирался сказать им за 10 лет. Это значит, возьми себя в руки, сделай так, чтобы облегчить жизнь твоей семье, насколько это возможно. Это значит, попрощайся со всеми. Я прожил с этим диагнозом весь день. Вечером мне сделали биопсию, засунули мне в горло эндоскоп и через желудок добрались до кишок, воткнули иглу в поджелудочную железу и добыли несколько раковых клеток. Меня усыпили, но жена, которая была рядом, рассказала мне, когда доктора увидели клетки под микроскопом, они закричали, потому что оказалось, что это очень редкий вид рака, с которым можно справиться хирургическим путем. Мне сделали операцию, и теперь я, слава богу, в порядке.
Наставления Джобса о жизни и смерти воспринимаются сегодня как его завещание.
Поскольку я прошел через это, я могу вам сказать с большей определенностью, чем если бы это была правильная, но чисто умственная абстракция. Умирать никто не хочет. Даже люди, желающие попасть на небеса, не хотят умирать ради этого. И тем не менее, смерть — конечный пункт для нас всех. Ее еще никто не избежал. Так оно и должно быть, потому что смерть — это, пожалуй, лучшее изобретение жизни. Это причина перемен в жизни. Она убирает старое, чтобы освободить дорогу новому. Сегодня новое — это вы, но в будущем, которое наступит довольно скоро, вы постепенно обратитесь в стариков, и вас уберут с дороги. Простите за мелодраматизм, но это совершеннейшая правда. У вас мало времени, поэтому не теряйте его, не живите чужой жизнью. Не попадите в плен к догме, не живите ради результатов, которыми другие оценивают ваш успех. Не давайте шуму чужих мнений заглушить ваш собственный внутренний голос. А самое главное, смело следуйте зову вашего сердца и вашей интуиции. Они каким-то образом уже знают, кем вы на самом деле хотите стать. Все прочее вторично.
Книга, о которой Джобс говорит в следующем отрывке, своей структурой имитировала каталог самых разных товаров, но по содержанию была одним из выдающихся произведений молодежной субкультуры.
Когда я был молод, была такая поразительная книга «Каталог всей земли». Это была одна из Библий моего поколения. Ее создал парень по имени Стюарт Брент. Он вдохнул в нее жизнь прикосновением поэта. Это был конец 60-х. Еще не было ни персональных компьютеров, ни принтеров. Вся работа была сделана при помощи пишущей машинки, ножниц и камеры Polaroid. Эта книга была чем-то вроде Гугла на бумаге. Она появилась за 35 лет до Гугла. Мне было тогда столько же лет, сколько вам сейчас. На последней странице последнего текста была фотография. Проселочная дорога ранним утром, а под картинкой слова «Оставайся голодным, оставайся глупым». Я всегда желал этого для себя. А сейчас, когда вы окончили учебу и выходите на дорогу, я желаю этого вам. Оставайтесь голодными, оставайтесь глупыми.
Stay hungry, stay foolish. Стив Джобс был трудоголиком, но много сил и времени уделял своим детям. Он был кришнаитом и вегетарианцем, но делал исключение для суши. Любил быстрые машины и говорил своим сотрудникам, что Макинтош должен быть среди компьютеров тем же, чем стал Порш среди автомобилей.
Портрет Стива Джобса нарисовал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Сербы на севере Косово уже 3 недели продолжают блокаду дорог, протестуя против того, что албанские власти при поддержке международного сообщества пытались установить таможенный и пограничный контроль в 2 пунктах на границе с Сербией. Кстати, эти протесты на самом деле начались в конце июля, но потом временно затихли. Любопытно, что сербы протестуют лишь в северном районе Косово, где они проживают относительно компактно, а остальные КПП функционируют уже давно нормально и с таможней. Рассказывает наш корреспондент в Белграде Айо Куги.
Белградское руководство обуславливает продолжение переговоров с представителями Приштины, прерванных в конце сентября, разрешением проблем с присутствием албанских полицейских и таможенников на своей северной границе. Тем временем косовские сербы на магистральных дорогах на севере укрепляют баррикады и даже заливают некоторые из них бетоном. Дежурство у баррикад ведется круглосуточно. Вот что рассказывает один из местных сербских лидеров Милан Иванович.
Ночи холодные, суточные температурные колебания большие. Чтобы в таких условиях можно было провести ночь, люди разжигают костры, варят чай и кофе. Алкоголь запрещен. Для ночных дежурств раскинуты палатки. Люди следят, контролируют, сообщают. Практически в блокаде принимает участие все население севера, почти 100%. Попытки навесить обвинения со стороны представителей косовских властей, что там якобы находятся какие-то криминальные элементы, что народ стал их заложником, оскорбления.
Так представляют ситуацию организаторы баррикад. Мирные протесты безоружного сербского народа, который не согласен жить в албанском Косове, а желает оставаться привязанным к Сербии. А чем сегодня живут серби в Косове? Чего они пытаются добиться? Об этом мы разговариваем с белградским аналитиком, специалистом по этническим вопросам Душаном Яничем, который только что вернулся из Косово. Для начала, какова атмосфера в сербских анклавах, которые не граничат с Сербией и в которых протестов нет?
Скажу так, атмосфера в сербских анклавах к югу от реки Ибар странная. Впечатление такое, что люди пристально и с опасением следят за тем, что происходит на севере. Особо внимательно присматриваются к шагам Белграда, и, кажется, результат приводит их в растерянность, потому что из столицы Сербии нет никаких посланий, никакой ясной политики, которая касалась бы их. Сербы из анклавов, конечно, толкуют это этот факт по-своему, однако заметно, что у них нет ни особых эмоций, ни особой солидарности, ни готовности к акциям помощи относительно Севера. Думаю, что причина в том, что лидеры Севера годами вели политику, которая совершенно не учитывала интересы сербов южнее Ибра, несмотря на то, что там проживает больше сербов, чем на Севере. Это создало серьезную политическую и человеческую дистанцию, даже недоверие к действиям сербов с Севера.
Похоже, что сербы из южных и центральных анклавов пытаются приспособиться к косовской реальности, в отличие от тех, кто живет на севере, по соседству с Сербией.
Ситуация на севере показалась мне хаотичной. Ясно, что в последние 1.5-2 года Белград все свои политические усилия и меры по укреплению безопасности направил на север, и поэтому несет ответственность за большую часть возникших там проблем. Кстати, официальная политика Белграда является проблемой сама по себе. Прежде всего, проблема канцелярии президента Бориса Тадича, напрямую управляющая ситуацией на севере Косово. С другой стороны, большинство граждан уже потеряли тот жар мобилизации, который был у них в июле. К атмосфере прибавился страх возможных последствий. Это понятно. Люди там ведь закрыты в своего рода крепости. Они отделены от Сербии собственными баррикадами, а многие ощущают также психологический груз от того, что живут за стенами разделенного на сербскую и албанскую части города Косовско-Митровица. У сербов с севера Косово нынешнее положение вызывает серьезную озабоченность, тем более, что не видны неясные дипломатические действия Белграда, ни их результаты.
Сербы на север области практически отрезали себя баррикадами от остального мира. Известно, что таких баррикад 17 на всех дорогах и посреди разделенного между сербами и албанцами города Косовско-Митровица. Проехать можно лишь по так называемым альтернативным дорогам. Это узкие грунтовки по горам и лесам, где грузовикам не пробраться. Сообщается, что товары в магазинах все дороже, и среди населения растет скрытое недовольство. Напомню, мы разговариваем с сербским экспертом по Косову Душаном Яничем.
В отличие от июля, сейчас возведение баррикад является трудовой, или лучше сказать, военной обязанностью граждан. Люди на дежурство отправляются в организованном порядке, независимо от того, работают ли они на государственных или частных предприятиях. И появляется большая проблема. Политические цели и мотивы протеста у людей различны. По идее Белграда, баррикады должны были служить тому, чтобы вынудить международное сообщество на переговоры о разграничении сербов и албанцев и разделе территории. Эта цель для многих сербов в Косове уже стала недостаточной, теперь для них более важными кажутся политические цели отдельных организаторов блокады.
В конце сентября у пограничного пропускного пункта Ярине, который уже 2 месяца как превращен в базу международных сил под командованием НАТО, произошел серьезный вооруженный инцидент, в результате которого были ранены по меньшей мере 10 сербов и столько же военнослужащих КФОР, некоторые из них из огнестрельного оружия. В Белграде вначале сообщалось, что натовские войска ни с того ни с сего напали на мирных демонстрантов. Потом, через неделю, в заседании парламентской комиссии по безопасности просочилась провозглашенная государственной тайной информация о том, что на самом деле сербы напали на американских военных. Имеет ли смысл держать баррикады в ситуации постоянной угрозы столкновений с международными силами?
Снятие баррикад будет большой политической проблемой, и чем дольше Белград это будет откладывать, тем тяжелее будет. Одновременно с каждым днем существования баррикад возрастает и риск для безопасности региона, не только из-за жертв, число которых возрастает, но и из-за числа арестованных. Задержано много молодых сербов, которые теперь находятся в тюрьмах Приштины и Вучитрна. Однако о них молчат, они не существуют в информационных программах Сербии. Из-за того, что белградские СМИ передают совершенно ложную информацию о ситуации в Косово, официальный Белград уже потерял авторитет, и вряд ли его представителям удастся повлиять на людей и убедить их разобрать баррикады. Перед нами стоит также вопрос, до какого времени НАТО, командующее международными силами в Косове, будет терпеть ежедневный вызов. Даже технически тяжело будет убрать баррикады, некоторые из них залиты бетоном, и их придется взрывать. Я я опасаюсь, что с каждым днем ситуация в области безопасности в Косово приближается к той, когда можно ожидать военно-политического ответа международного сообщества и НАТО.
Есть все больше подозрений, что большое влияние на обострение ситуации имеют криминальные элементы и подчиняющиеся им вооруженные группировки. Пресса начала расследовать связи богатого сербского бизнесмена из Косовской Митровицы Звонко Веселиновича, известного контрабандой бензина и сигарет, и одновременно контактами как с политиками в Белграде, так и такими же бизнесменами, как он сам, в Приштине. Веселинович якобы организовал поджог двух КПП «Брняк» и «Ярине» летом, а 27 сентября – нападение в Ярине на базу миротворцев. Актуальным стал вопрос, кто контролирует протесты на севере Косово.
Белград был инициатором воздвижения баррикад, он их контролирует через свои, находящиеся в Косове, параллельные структуры безопасности. В этих тайных структурах задействованы не только полицейские в штатском, но и так называемые бизнесмены с противоречивой биографией. Они привлекают и криминальные элементы. Но они не главные актеры. В главных ролях все-таки руководство Белграда и местные политики на севере Косово. Эти местные сербские политики принадлежат к партиям, которые в Сербии находятся в оппозиции, а в сербской косовской среде являются правящими. Им важнее дискредитировать президента Бориса Тадича и его политику, чем достичь прогресса. А у Тадича из этого тупика выхода нет.
Белградское руководство призывает к проведению международной конференции, давая понять, что созрела ситуация для раздела Косово, так, чтобы населенные сербами с севера области отошел к Сербии.
Скажу искренне, я помню времена Слободана Милошевича, 1997-1999 год в Косове. Борис Тадич и его канцелярия все больше похожи на Милошевича. Они сами пишут историю, сочиняют новости, выдают за факты то, что им снится. Они бы хотели добиться международной конференции, на которой обсуждался бы вопрос статуса сербов, а на самом деле был бы подтвержден раздел Косово. По-моему, это нереально. Однако один диалог надо начать как можно скорее. Это диалог между Сербией и НАТО. Если Белград не приступит к переговорам с НАТО, нас ожидают большие проблемы.
Мы разговаривали с белградским специалистом по Косово Душаном Яничем.
О конфликте на севере Косово рассказывала Ая Куги. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. С вами была Ирина Лагунина. А в этом часе эфира после краткого выпуска новостей выйдет программа «Экономическая среда».
Tell me. What happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве в пятую годовщину убийства Анны Политковской прошла акция ее памяти. Люди пришли с цветами к месту ее гибели на Лесной улице. На подъезде дома, где жила Политковская, где была убита, ее фотографии, плакаты, свежий номер новой газеты, в которой она работала. Суд в Москве отклонил ходатайство следствия об аресте бывшего начальника управления по делам соотечественников Федеральной миграционной службы России Андрея Майорова. Ранее в пятницу суд отказался санкционировать арест бывшего подчиненного майора Андрея Демидова. Чиновники обвиняются в крупном хищении. Госдума России приняла сразу во втором и заключительном третьем чтении президентский законопроект о снижении проходного барьера на федеральных парламентских выборах с 7 до 5%. Одна из трех лауреаток Нобелевской премии мира за 2011 год, йеменская правозащитница Тавакул Карман, заявила, что ее награда знаменует победу активистов, протестующих против автократических режимов в арабских странах. Лауреатами Нобелевской премии мира стали еще президент Либерии Эллен Джонсон Сирлиф и активистка из Либерии Лэй Макбови. Евросоюз намерен расширить санкции против властей Белоруссии в связи с нарушениями прав человека в этой стране. Президент Франции призвал Россию и Грузию наладить отношения. Выступая в пятницу в Тбилиси, Николя Саркози подчеркнул, что Франция и впредь будет поддерживать территориальную целостность Грузии и продолжит следить за выполнением подписанных в 2008 году соглашений о прекращении огня между Грузией и Россией.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Экономическая среда». Слушайте в этом выпуске. В России увеличивается отток частного капитала. Правительство и Центральный банк пока не беспокоятся. Премьер Владимир Путин займется созданием Евразийского экономического союза. Российский «Газпром» получил лицензию на Ковыктинское газовое месторождение. Частные инвесторы из проекта устранены. Цены на российскую нефть вновь превысили докризисные максимумы. Что будет дальше? Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Лина Ширяева и автор программы Иван Трифилов. По итогам 9 месяцев года, согласно данным Центрального банка, чистый отток частного капитала из страны составил 49 миллиардов 300 миллионов долларов. Причем в последнее время его темпы явно ускорились. В третьем квартале объем выведенных из российской экономики средств практически достиг 19 миллиардов долларов, из которых 13 миллиардов пришлось на сентябрь. Иначе говоря, масштабы оттока капитала из России усиливаются по мере нарастания проблем мировой экономики, связанных в первую очередь с долговым кризисом в европейских странах и перспективами замедления экономического роста в Соединенных Штатах. В этих условиях инвесторы предпочитают избавляться от рискованных активов, вкладывая свои средства в более надежные инструменты, в частности в американские доллары, говорит главный экономист управляющей компании «Финам Менеджмент» Александр Осин.
Я думаю, что это связано именно с ситуацией на валютных рынках, потому что если мы смотрим российскую экономическую статистику, ничего такого страшного здесь, в общем-то, не происходило. Допустим, рост банковского кредитования был январь-сентябрь 14 с лишним процентов, а за весь 2010 год был 11,5%. Приток прямых инвестиций иностранных 30%. Но действительно, вот здесь были, во-первых, и политические вот эти страсти вокруг лимита заимствований, вокруг европейской программы поддержки. Ну и наши банки, в принципе, так сказать, по тем заявлениям, которые делаются, поддерживали и российские корпорации зарубежные, и свои дочки, и, наверное, они, конечно, вкладывались и в доллары, и в защитные активы.
В том, что главная причина ускорения чистого оттока частного капитала следует искать внутри страны, уверена и главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Насколько я понимаю ситуацию, с середины сентября у нас возникли опасения по поводу неспособности европейских банков пролонгировать внешние кредиты, поэтому многие компании и банки, они, собственно, с середины октября приступили к аккумуляции валютных средств. Кроме того, после этого мы увидели определенный отток нерезидентов с долгового рынка России. Эти два фактора, на мой взгляд, они являются основными, объясняющими ускорение оттока капитала в сентябре.
В российском правительстве традиционно принято объяснять резкие движения на рынке капитала действиями спекулятивных инвесторов, приходящих на хороших новостях и покидающих его на плохих. Но для современной экономики России эти утверждения, по мнению специалистов, справедливы лишь отчасти. Наталья Орлова продолжает.
Я совершенно не согласна, что у нас большая проблема спекулятивного капитала. То есть, безусловно, у нас есть некоторый круг иностранных инвесторов или российских инвесторов. Но под 2008 года он нам говорит о том, что, вообще говоря, может быть, только где-то 10-15% оттока капитала, который мы наблюдали в момент кризиса, это было связано именно с уходом каких-то горячих денег. А в основном отток капитала он был связан либо с бегством населения в валюту, либо с аккумуляцией валютных позиций под будущие погашения по внешнему долгу. Поэтому я считаю, что в этом году ситуация повторяется, то есть природа оттока капитала в России, она как бы исключительно внутренняя.
В ближайшее время, как считают эксперты, никаких значимых изменений в мировой экономике, способных вернуть инвесторов на российский рынок капитала, ожидать не стоит. Впрочем, некоторые из них предполагают, что определенное влияние на динамику движения капиталов могут оказать внутренние российские события, в частности, перемены в руководстве Министерства финансов. Какое влияние на финансовый рынок, положительное или отрицательное, окажет отставка Алексея Кудрина? Александр Осин из компании «Финам-менеджмент».
Ходят консерваторы. Кудрин все-таки не ястреб, но он проводил независимую политику, достаточно жесткую все-таки Минфина. Сейчас не то время, сейчас просто не то время. Когда придет время собирать камни, там, может быть, через пару лет, через три года, когда экономика будет достаточно здоровой, чтобы ужесточать бюджетную политику, он вернется как бы на вот этом правом крыле там центристов. Но сейчас просто не его время, сейчас не время для затягивания поясов. И это показывает заседание и МВФ, и G20.
Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова не связывает нынешнее ускорение оттока частного капитала из российской экономики с переменами Министерства финансов страны.
Мне кажется, что пока на самом деле мы не видим никаких последствий вот этих изменений. И пока это больше, мне кажется, психологическая реакция рынка, если вообще такова есть. Поэтому я бы на данный момент не придавала большого значения изменениям в Минфине именно как фактору, объясняющему ускорение оттока капитала в сентябре. Мне кажется, что есть очень много таких чисто экономических причин для беспокойства. И на этом фоне те риски по бюджетной политике, которые, безусловно, сейчас более ярко обозначились после ухода Алексея Кудрина, эти риски, они очень долгосрочные.
Согласно прогнозу Министерства экономического развития, по итогам 2011 года, как заявил заместитель министра Андрей Клепач, отток капитала из страны составит около 50 миллиардов долларов. Это означает, что его чиновники ожидают прекращения вывода средств в оставшиеся месяцы года. Оценки Центрального банка еще более оптимистичные. Там пока не планируют менять собственный прогноз оттока капитала в 2011 году. Говорит главный экономист управляющей компании «Финам-менеджмент» Александр Осин.
Мы видим, что ЦБ не меняет позицию по прогнозу своему, на самом деле, что очень занимательно выглядит. Когда минус 50 отток, а Сергей Игнатьев сказал, что они ждут все равно 36 оттока по итогам года. То есть они ждут 13 миллиардов притока в последнем квартале. Я думаю, что вот здесь это каким-то образом все-таки может подтверждать вот мои такие предположения, что это все-таки во многом технический такой был отток капитала, связанный вот с этими, проявлениями. И я думаю, что ситуация может измениться в ближайшие недели.
Иная точка зрения у главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой, которая считает излишне позитивным прогноз не только Центрального банка, но и Министерства экономического развития. Она предполагает, что чистый отток капитала из России по итогам года состоит не менее 60 миллиардов долларов.
Я думаю, что в самом лучшем случае это может быть нулевой баланс, но вообще говоря, у меня прогноз сейчас 60 миллиардов долларов оттока, и учитывая, что у нас за первые три квартала ушло почти 50, я бы сейчас даже цифру 60 называла достаточно оптимистичной, потому что если ситуация неопределенная в Европе сохранится, она с большой вероятностью сохранится, то, конечно, для российских компаний банков это будет означать сохранение неопределенности с точки зрения обслуживания их внешнего долга. И, скорее всего, многие из них сочтут необходимым накапливать иностранную валюту под вот эти будущие долговые платежи.
Если прогноз Натальи Орловой сбудется, то показатели оттока частного капитала из российской экономики в текущем году окажутся худшими за три последних года. В 2010 году его объем составил 34 миллиарда, а в 2009 – 57 миллиардов долларов. Председатель правительства России Владимир Путин в своей статье в газете «Известия» выступил с идеей создания Евразийского экономического союза. Причем его основой он видит в первую очередь существующий таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана. О перспективах этой инициативы мой коллега Андрей Шарый беседует с российским экономистом, профессором Высшей школы экономики Алексеем Портанским.
Мое восприятие этой статьи заключается в том, что это некий предвыборный манифест. Дело в том, что многое из того, что здесь написано, это совершенно правильно, это хорошо звучит. И вообще в мире тенденция к региональной интеграции, она давно уже работает и будет развиваться. Но на деле, на сегодняшний день, многого из того, что на чем сказано в этой статье, этого нет. На это можно только рассчитывать в будущем. Поэтому я говорю, это скорее декларация о намерениях. Когда вот Владимир Путин здесь сравнивает нашу интеграцию с интеграцией европейской и говорит о том, что мы движемся динамичнее, у меня это вызывает такое весьма критическое отношение, потому что, во-первых, мы на самом деле не учитываем опыт Европейского Союза. Во-вторых, наше более динамичное движение, оно не на чем еще не основана. Когда европейцы начинали свою интеграцию, то у них базовые условия были более благоприятными. Серьезная политическая идея примирения после войны. Все эти государства, которые начинали, они уже были рыночными развитыми экономиками. У нас это не так. Возьмем Белоруссию, которая практически не является рыночной экономикой. В Европе существовали уже достаточно развитые гражданские общества. У нас, опять же, стадии становления гражданского общества и так далее. Все это имеет прямое отношение к скорости интеграции. Поэтому говорить, что мы опережаем, я как эксперт, в общем-то, позволю себе с недоверием глубоким к этому отнестись. Не учтены очень серьезные уроки европейской интеграции. Европейцы тоже допускали ошибки, они их признавали, анализировали, исправляли их. У нас как-то этого не очень заметно. Вот приведу совсем недавний пример. В июне правительство Белоруссии приняло беспрецедентное для таможенного союза решение об ограничении свободного движения товаров. Это было сделано в обход государственного органа таможенного союза. О чем это говорит? Да это говорит о том, что пока что даже на уровне руководства республик и руководители просто не замечают этого таможенного союза. К сожалению, я должен об этом говорить.
Верно, я вас понимаю, что это политический проект, под который для того, чтобы его реализовать, необходимо наполнить его каким-то серьезным экономическим содержанием. Как раз вот этого не хватает.
Да, это проект политический, и сколько бы ни говорил Владимир Владимирович Путин, что это не попытка воссоздать СССР, это именно попытка воссоздать, ну, некое образование на постсоветском пространстве, и цель здесь, конечно, политическая. Создать некий центр силы, политический и экономический, в будущем, с которым могли бы считаться в мире, ну, и во главе которого стояла Москва, естественно. Экономическая основа у этой цели, она пока слабовата. У каждой из республик, входящих сейчас в таможенный союз, главным партнером является дальнее зарубежье, в частности Евросоюз. Именно главный партнер и будет на практике влиять в наибольшей степени на торговую политику того или иного члена таможенного союза. Этого не учитывать нельзя.
Евразийский союз, как увидит Владимир Путин, это пока такая минимальная по формату многосторонняя международная организация, поскольку в ней заявлено участие России, Казахстана и Белоруссии, видит в ней еще Таджикистан и Киргизию Владимир Путин. Вы упомянули о том, что о Евразийском союзе говорил и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Вы рискнете предположить и оценить возможную реакцию из Минска, Астаны и, может быть, вот еще двух азиатских столиц на такую публикацию Путина?
Для Минска и Астаны это не будет новостью. В общем-то, процесс интеграции идет сейчас в рамках таможенного союза. С января 2012 года в рамках ЕЭП. Отношения формально там позитивные. Александр Лукашенко, он считает так, что для Белоруссии это бремя, оно гораздо более тяжелым является, чем для России. За каждый шаг, как считает Лукашенко, он должен что-то такое получать от таможенного союза, а именно от Москвы. То есть Лукашенко настроен абсолютно, так сказать, потребительски. Для Москвы, понятно, тут еще политическая цель заключается в том, что с помощью структур таможенного союза и в дальнейшем ЕЭП можно каким-то образом осуществлять контроль за режимом Белоруссии. Но, опять же, за это, очевидно, придется платить.
Как заявил пресс-секретарь российского премьера Дмитрий Песков, наиболее близкой целевой моделью Евразийского экономического союза является Европейский союз, а потому Москва хотела бы в перспективе создать единую валюту этого объединения с единым эмиссионным центром. В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Российский «Газпром» получил лицензию на Ковыктинское газовое месторождение. Частные инвесторы из проекта устранены. Цены на российскую нефть вновь превысили докризисные максимумы. Что будет дальше? Передача «Газпрому» лицензии на разработку расположенного в Иркутской области Ковыктинского газоконденсатного месторождения, одного из крупнейших в мире, стала логичным завершением смены собственника в этом проекте. В начале марта российский газовый монополист уже был объявлен победителем аукциона по продаже имущественных активов компании «Руссия Петролиум», которая лицензией ранее и владела. Основным акционером этого бизнеса, в настоящее время признанного банкротом, была российско-британская компания ТНК BP, имевшая в нем 63% акций. На мартовском аукционе «Газпром» заплатил за имущество «Руссия Петролиум» около 26 миллиардов рублей, почти вдвое больше стартовой цены. Другим участником торгов была дочерняя структура компании «Роснефтегаз», номинального держателя, принадлежащей государству пакетов акций «Газпрома» и «Роснефти». Однако она была привлечена к участию в аукционе, как считает партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин, лишь исходя из формальных требований закона.
Структуры «Нефтегаза» были, в общем-то, подставными, поскольку в аукционах у нас должны принимать участие не менее чем два участника, поэтому необходимо выставлять какую-то подставу такую, чтобы создать видимость соблюдения закона.
В том, что только «Газпром» мог бы стать новым собственником «Кавыкты», уверен и независимый аналитик Александр Разуваев. Такой вывод он делает, исходя из особенностей как самого месторождения, так и действующего российского законодательства.
Были разные разговоры, что лицензию может получить как Роснефть, так и Новатэк. Но все-таки в пользу «Газпрома», ну, грубо говоря, было российское законодательство. КВКТА, она без поставок в Китае неинтересна. А по нашему законодательству экспортную монополию имеет только «Газпром».
Иначе говоря, желание «Газпрома» эксклюзивно контролировать экспорт российского газа, по сути, и похоронили перспективы компании «Руссия Петролиум», владеющей лицензией на разработку «Кавыкты» с 1993 года. Как напоминает Михаил Крутихин, изначально именно ее акционеры строили планы в отношении Китая.
Единственным экспортером у нас по закону остается «Газпром». Как известно, предыдущие владельцы планировали экспортировать газ в Китай и в Южную Корею, и даже готовили ТЭО такого проекта, договариваясь о ценах с китайцами и корейцами. Однако «Газпром» вмешался, поскольку уровень цен, на его взгляд, был настолько низким, что составлял конкуренцию планам самого «Газпрома». И с подачи руководства страны была принята законодательная норма, которая делала «Газпром», во-первых, эксклюзивным экспортером всего газа из России, а во-вторых, так называемым координатором экспорта газа в азиатском направлении.
В итоге в 2007 году у компании «Руссия Петролиум», фактически лишенной доступа к рынкам сбыта, начались проблемы. Российские регулирующие органы пообещали лишить ее лицензии в связи с нарушением условий разработки месторождения. Тогда же ТНК-БП была вынуждена начать переговоры с «Газпромом» о продаже своей доли в «Руссия Петролиум». Такой шаг был вполне логичен, поскольку экспортная эксклюзивность «Газпрома», по словам независимого аналитика Александра Разуваева, в последние годы под сомнение не ставится.
Про то, что «Газпром» может потерять экспортную монополию, почти никогда не говорили. Был момент в 2007 году, что доля других компаний в экспорте должна быть пропорциональна их доле в общероссийской добыче. Но про экспортную монополию снятие с «Газпрома» так сейчас никто не говорит.
К 2010 году о сделке договориться так и не удалось, после чего ведущий акционер и кредитор «Руссия Петролиум», потребовавший досрочного возврата предоставленных займов, фактически подтолкнул компанию к банкротству, а «Газпром» этим воспользовался. Причем, как отмечает партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин, такими же методами он действует и в отношении других проектов с иностранным участием.
«Газпром» сорвал все попытки разработки Кавыктинского месторождения, также в точности, как сейчас он не дает экспортировать газ законно положенным способом проекту «Сахалин-1». Там «ExxonMobil» возглавляет этот проект, и в принципе они по нашим законам могли бы совершенно беспрепятственно, обходя «Газпром», экспортировать газ в Китай. Однако «Газпром» требует, чтобы этот газ поставлялся «Газпрому» и реализовывался на внутреннем российском рынке. Естественно, что операторы этого проекта отвечают отказом.
Что же касается Кавыктинского месторождения, то с приходом «Газпрома» его перспективы пока вряд ли станут менее туманными. Помимо общей непростой ситуации на мировом газовом рынке, в этом проекте есть и свои, исключительно региональные особенности. По словам независимого аналитика Александра Разуваева, его успешность будет зависеть от уровня цен, по которым Китай согласится покупать российский газ.
В принципе, китайцы очень сложные переговорщики. В 2004 году они вообще хотели внутрироссийские цены на газ, что, мягко сказать, очень круто, потому что на внутрироссийские цены претендовала только Белоруссия. Но опять-таки надо понимать, что все-таки это такой долгий проект, потому что разработка КВКТ – это очень большие деньги, это большое время, и это очень трудное месторождение, там гелий. Я даже не верю, что у «Газпрома» есть технологии. То есть, возможно, он будет там покупать.
Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер говорил, что не видит необходимости в разработке Ковыктинского месторождения до 2018 года. Однако сейчас эти планы могут быть скорректированы. Сообщается, что в переговорах с Китаем по поводу цены поставок газа стороны достигли определенного прогресса. Кроме того, Ковыкта может стать ресурсной базой и для экспорта сырья в Южную и Северную Корею. Средняя цена российской нефти «Urals» по итогам трех кварталов года превысила докризисные уровни трехлетней давности. Однако сейчас в мире наблюдается снижение цен на сырье, что несет определенные угрозы стабильному развитию российской экономики. Подробнее об этом Сергей Сининский.
Мировые цены на нефть за последние 5 месяцев снизились почти на 30%, но при этом продолжают оставаться на уровнях значительно более высоких, чем те, которые, по оценкам экспертов, в большей мере соответствовали бы реальному соотношению спроса и предложения на мировом нефтяном рынке. Более того, Международное энергетическое агентство в сентябре вновь снизило прогноз темпов роста общемирового спроса на нефть и в 2011 и в 2012 году. Однако, помимо все ухудшающихся прогнозов экономического роста в ближайшем будущем как в странах Европы, так и в Соединенных Штатах или Японии, два фактора, среди прочих, должны были по идее оказать заметное влияние на мировой рынок нефти в последние 2-3 месяца. С одной стороны, грядущее возвращение на него нефти из Ливии, пусть сначала и в значительно меньших объемах, чем до недавних событий в стране. Из Москвы аналитик нефтяного рынка из инвестиционной компании «Атон» Вячеслав Буньков.
Вообще ситуация с Ливией получилась неоднозначная, поскольку после довольно резкого падения добычи другие страны ОПЕК очень быстро смогли компенсировать падение добычи нефти. И если мы посмотрим на производство нефти картелем за этот год, то мы увидим, что сейчас фактически без участия Ливии нефти добывается больше, чем было при ее части. То есть никакого нехватки предложения на рынке нефти в связи с событиями в Ливии не было.
Второй фактор, объявленное в конце июня решение Международного энергетического агентства поэтапно задействовать в июле и августе свои нефтяные резервы. Эти товарные интервенции, по заявлению агентства, составляли по 2 миллиона баррелей ежедневно, это чуть более 2% общемирового потребления нефти, в течение нескольких недель, чтобы, как было заявлено, компенсировать любую нехватку нефти на рынке, возникающую в связи с прекращением экспорта из Ливии, составлявшим ранее 1,2 миллиона баррелей в день. По планам, половину резервных поставок обеспечивали Соединенные Штаты, на долю которых приходится почти четверть общемирового потребления нефти. Еще 30% – доля стран Европейского Союза и 20% – стран Тихоокеанского региона, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития. Страны-участницы этой организации учредили Международное энергетическое агентство в 1974 году, после мирового нефтяного кризиса. И за минувшие 37 лет резервы агентства задействовались лишь дважды – в 1991 году из-за войны в Персидском заливе и в 2005 году после урагана Катрина в Мексиканском заливе. Для нефтяного рынка, судя по реакции его участников и экспертов, тогдашнее решение агентства стало неожиданностью, а цены на нефть рухнули сразу на 6-7%. Однако, как теперь признает и само агентство в своем последнем обзоре, несмотря на эти интервенции, цены на нефть в считанные недели фактически возвращались к прежним уровням. Вячеслав Буньков.
Меры, которые предложило Международное энергетическое агентство, фактически на рынок не оказало влияния, а по сути дела был переизбыток предложения. Это в большей степени говорит в пользу тех факторов, что нефтяной рынок до сих пор активно используется спекулянтами в целях защиты своих капиталов от каких-то неприятностей на финансовых рынках. В этом году большинство рынков акций вели себя очень нестабильно, и в таких случаях очень часто многие инвесторы предпочитают перекладывать средства именно в нефть и в золото. Я думаю, это была основная причина, почему избыток предложений не способствовал понижению цен.
Аналитик по нефтяному рынку из инвестиционного финансового дома «Капитал» Виталий Крюков.
На мой взгляд, сегодня на мировом рынке нефти доминируют главным образом спекулятивные факторы, которые держат цену нефти на высоком уровне. Это избыток предложения денег в мировой экономике, которые в любом случае инвестируются в сырьевые товары. И сегодня есть понимание того, что в долгосрочной перспективе валюты могут обесцениваться относительно сырьевых товаров. Сырьевые товары, они сегодня понимаются как не только убежище там, от валютных рисков, но и от опасений относительно инфляции в мире, учитывая то, что денег в экономику было вкачано очень много.
Если так, то, условно говоря, цены на нефть могут оставаться на относительно высоких уровнях до тех пор, пока капиталы, которые, например, были переведены инвесторами в последние месяцы с рынка акций на рынок сырьевых финансовых инструментов, в частности, привязанных к нефти, не начнут в крупных объемах возвращаться обратно. Но динамика рынка акций во многом зависит от перспектив экономического роста в мире, прогнозы в отношении которого пока оказываются все менее обнадеживающими. Или здесь более значимыми оказываются некие другие факторы. Виталий Крюков.
На мой взгляд, сильное снижение цен на нефть можно ожидать в том случае, если у финансовых организаций начнутся очень серьезные сложности. Могут быть некие дефолты, неисполнение обязательств, и для исполнения своих обязательств банкам потребуется продавать сырьевые активы, чтобы погасить, к примеру, долг. Поэтому, на мой взгляд, сегодня надо главным образом смотреть на финансовое положение банков, и если у них будут серьезные финансовые сложности, то они могут быть вынуждены закрывать свои спекулятивные позиции, и в этом случае нефть может очень сильно упасть.
Мировые цены на нефть за последние 5 месяцев снизились почти на 30%, но при этом продолжают оставаться на уровнях значительно более высоких, чем те, которые, по оценкам экспертов, в большей мере соответствовали бы реальному соотношению спроса и предложения на мировом нефтяном рынке.
Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощается режиссер Лина Ширяева и автор программы Иван Трифилов. Всего вам доброго!
Знаю, когда я уйду из жизни. Мы Анну будем хранить. Сказал так, может, добавим, а может, отнимем. Но до 80 лет я доживу.
Поверх барьеров Анна Стратоновна из старообрядческого храма в деревне Фольварк, Восточная Латвия.
Мне, конечно, надо исправиться. Я очень добрая, и за свою доброту я очень страдаю.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Возможно, смерть – это одно из лучших изобретений бытия.
В Гнезняковский переулок пришли самые
смелые. Нобелевская премия по литературе за 2011 год.
Для нас крайне важно, что сегодня Абхазия...
В настоящее время она скрывается от сирийских властей, которые...
Нашими приоритетами были и остаются строгая бюджет.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285, 9795 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.